Добрый вечер, дорогие друзья, или доброе утро, или добрый день. Сегодня понедельник, 6 февраля, и, как обычно, в это время мы начинаем прямой эфир программы «Человек без телевизора» с ее бессменными ведущими Ириной Петровской. Приветствую, Ира.
Ксения Ларина, приветствую, Ксения, а также всех, кто присоединился и с нетерпением ожидает нашего с тобой общения.
Хочу сказать, что мы выросли за последнюю неделю. У нас уже больше 70 тысяч подписчиков. И это для нас такой большой кредит доверия, я бы так сказала. Спасибо огромное нашим новым зрителям, которые подписываются. И не забывайте и дальше это делать впредь. Поскольку смотрят нас много людей и ставят лайки, тоже много людей. Я надеюсь, что сегодня тоже будет их много. Ну и хорошо бы, чтобы все вы еще и подписку оформляли на наш канал. Здесь много чего интересного происходит. Понедельник, среда, пятница. Ой, понедельник, среда, суббота. Напомню, что, конечно же, прямой эфир предполагает ваше участие не только с помощью лайков, но и с помощью ваших вопросов. Поэтому можете, если мы что-то забыли, или на какую-то тему вы хотели бы обратить наше внимание, или задать вопрос, связанный так или иначе с какими-то телевизионными проектами, с медиаперсонами, вообще с этим, с темой нашей передачи «Человек без телевизора». Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Всегда, и я держу руку на пульсе, смотрю за чатом. Перед тем, как начать нашу программу, я думаю, что стоит начать наш эфир со слов поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, восстановления нашего коллеги и друга Николая Сванидзе. Ну, зрители, которые следят за новостями, знают, что Николай Карлович попал в больницу, в реанимацию. Я надеюсь, что все-таки он человек сильный и выдержит. Очень хочу, чтобы все было хорошо. Мы с ним виделись, как обычно, но виделись так виртуально в пятницу, как обычно. Мы всегда выходим с ним в эфир «Живого гвоздя» с программой «Особое мнение». Ну, думаю, что на этой неделе вряд ли, наверное, получится, но надеюсь, что в скором времени мы воссоединимся, и Коля обязательно выскочит из этого тяжелого
испытания.
Из этого тяжелого испытания. Да,
он... Я абсолютно присоединяюсь, дорогой Коля, если слышишь вдруг или услышишь, знаешь, что все свои возможности энергетические, много людей сегодня на тебя нацеливают, направляют, потому что ты нам нужен.
Очень.
Поправляйся. Очень.
Ну, я могу сказать, кстати, нашим зрителям, что я нахожусь на связи, как и многие мои наши коллеги, общие друзья, с Мариной, с супругой и женой Николая Карловича. Поэтому, если хотите передать какие-нибудь слова, вот я просто, мне кажется, будет правильно, если я просто вот напишу потом, когда мы закончим эфир, и ссылаясь на вас, дорогие друзья, чем больше вас будет, тем лучше. Спасибо уже тем, кто интересуется здоровьем Николая Сванидзе, кто заранее прислал нам по этому поводу вопросы. Вот мы на этот вопрос как смогли, пока ответили. Ну, а теперь давайте мы начнем наш сегодняшний эфир. Что у нас тут есть? Я быстренько пробегусь по нашим темам, которые мы с Ирой определили. Сегодня 42-й выпуск, кстати, программы «Человек без телевизора». Итак, видео недели. Мария Певчих у Дудя. Примирение года на первом. Это сюрприз от Петровской. Ничего не знаю, она сама расскажет. Декорации имитации. Какую Россию видит Владимир Путин? Это по следам его визита в город, которого нет, Сталинград, которого переименовали на 3 дня и на время посещения Владимира Путина. «Гражданин-поэт» сегодня буквально вышел 2-й выпуск, который как раз посвящен Сталинградской битве. Там герой Артура Смолянинова, поэт Андрей Вознесенский, которому Дмитрий Быков написал новый монолог. Дальше пошли по интервью и по видеособытиям. У нас такой 8 марта, очень много женщин-героинь. Вот Мария Певчих я назвала, Зинаида Пронченко у Собчак, «Монеточка с семьей» у Михаила и Сони Шац, Жанна Немцова у Лизы Осетинской, кого-то я еще забыла.
Еще была Юлия Цветкова у Ирины Шихман. Мы забыли это указать в карте.
Да, я обязательно добавлю потом Юлия Цветкова у Ирины Шихман. Ну и дальше пошли мужские тоже откровения. Михаил Шац у Максима Курникова. Я посмотрела очень хорошее интервью. Александр Роднянский и Дмитрий Гордон гуляют по Киеву. Как это невероятно щемящая получилась история. Это не просто интервью, а это действительно вот... Когда человек подходит к дому и говорит, что в этом доме было, что это с этим домом связано, с этим переулком, с этой улицей. Это, конечно, просто информации там, как бы такой информативности там практически нет, вот скажи, Ир, да? Но ну, там, такое да, вот атмосферное, там щемящее чувство.
Именно да. Атмосферное. Да, и, да. Ну, если мы к этому вернемся, то
хорошо,
тоже еще скажем.
Хорошо,
да,
скажем. Хорошо. А новый выпуск «Дома культуры» Юрия Мамина, Виктор Ерофеев, опять же, у Дмитрия Гордона, выпуск Карена Шиеняна об эмиграции, демографии и меняющемся образе России, о том, что как будет Россия выглядеть после конца войны и после того понимания масштаба отъезда из нее самых разных представителей самых разных срезов общества. Кино. Есть и кино у нас в какой-то веке. Премьера байопика «Раневская» 8 февраля. Начинается этот сериал. Не пропустите. Может быть, мы скажем несколько слов, потому что, я так понимаю, Ира наверняка тоже посмотрела.
Да,
да,
да.
Да, да, я тоже посмотрела. Ну и про Фишер. Я просто не поняла, когда он идет, то он уже идет, этот Фишер, или еще нет?
По-моему, тоже 8 февраля премьера.
Да,
как
да,
и «Раневская» 8 февраля. Премьера «Живая» со зрителями будет тоже 8 февраля в кинотеатре «Художественный».
Ну что, давайте мы тогда начнем. Еще
Ой,
раз
можно еще одну добавлю?
Добавь,
если вдруг,
добавь,
я просто забыла.
Да.
Я понимаю, что Кучера всем обрыдал, но было очень смешное оправдание его на малоизвестном YouTube-канале. И лучше, если бы он просто молчал после этого.
То же самое я говорила про Алексея Коростелева. Лучше бы он промолчал, когда он давал интервью Павлу
Комитину. Просто, как ты помнишь, после этого интервью все задавали, вернее, не задавали вопрос, а обсуждали, надо ли с людьми такого типа вообще разговаривать. А я, например, придерживалась точки зрения «надо», потому что вот из-за того, что люди находятся во власти пропаганды и сами не способны какие-то вывести причинно-следственные связи, вот надо именно так, с фактами. И тогда они на твоих глазах говорят: «Да, да, ты прав, да, и надо же, я вот так вот не думал». Выясняется, ничего не подействовало. 3 часа он разговаривал с Дудем, в итоге во всем виноват Дудь, а он как думал, в том числе и абсолютно разбитый в пух и прах свои вот эти вот, да, умозаключения и мысли, так и продолжает отнести. Но когда интервьюер хороший, добрый, он не перебивает, не уточняет, то тут уже ты разгулялся, кум королю, и ходишь гоголем.
Я меня заметили, да, я сижу и улыбаюсь, как в сумасшедшем доме, потому что Ира мне сказала, чтобы я поменяла выражение лица, чтобы я была на позитиве. Я на позитиве.
А не на позитив, а просто выражение такое лица,
да?
Вот такое милое.
Выражение,
да,
светлое, милое, чтобы, как говорится, воду с лица пить. Пейте воду с моего лица, дорогие друзья. Буду вам сегодня улыбаться. А я про Кучеру так скажу. У меня там не другая тема еще была, помимо того, что надо ли разговаривать с Кучерами. Вопрос был другой. Была дискуссия параллельная, Ира. Почему он? Почему он? Почему этот человек? Почему мы должны слушать этот бред? Почему мы должны слушать откровения этого человека, напичканного, как, вот помнишь, был, по-моему, рассказ у Михаила Мишина в советское еще время, где был персонаж, герой, напичканный фразами из газетных передовиц. И он исключительно этими газетными лозунгами, газетными передовицами изъяснялся. Но в итоге там кончилось все плачевно. Кончилось все в палате, в белой палате с белыми санитарами. Вот. Но таких, да, много, наверное. И когда я отвечала на вопрос, почему он, я отвечала так. Этот ответ вам дал сам Юрий Дудь в начале программы.
Именно.
Когда он сказал, что я обращался ко многим. Все отказались, но только Кучера согласился. В силу, наверное, с особой особенностью своего.
Интеллектуальной альтернативной одаренности, как это говорится. На самом деле, действительно, Дудь дал ответ с самого начала. Он явно хотел поговорить с человеком, исповедующим вот такие, как у Кучера. Может быть, он бы хотел и менее дикие взгляды. Но вот нашелся вот такой Кучера, который пошел и начал как будто бы общаться. Теперь вот в этом вот интервью, на этом вот канале 360, сидя напротив милой интервьюерши, он говорит, что я и сам поражен, зачем меня, зачем, я не политик, я не журналист, я всего лишь актер, и даже, говорит он сам о себе, не самый известный актер. Зачем было со мной вот устраивать такое? И дальше он говорит, я вообще на это не рассчитывал. Я шел поговорить с товарищем на другие темы. Дружеская беседа. А вот тут он меня подставил и наврал, говорит он, по многим фактам. И вот была бы на месте этой девушки ты бы сказал, по каким конкретно фактам, да, наврал тебе Дудь. Но девушка играет под давки. Поэтому наш герой Кучера выглядит, как ему кажется, героем, ему никто не возражает. А мне понравились там комментарии под этим. Решил позориться до конца. Вот действительно человек идет до конца, и с попытки своего оправдания доходит ровно до противоположного произведенного на публику эффекта. Еще альтернативнее, одареннее, чем показался.
Раз мы начали с такого днища, я тоже могу добавить красоты в наш сегодняшний эфир, которую я почему-то не внесла в наш список. Рука не поднялась. Ну. Это очередное откровение Дмитрия Певцова в большом интервью, извини за выражение, Борюсику Корчевникову. Я не знаю,
видела, я даже написала про это.
Я даже не знаю, с чем это сравнить. Я бы не хотела, конечно, сравнивать Певцова с Кучерой, хотя мне кажется, что он даже тупее, чем Кучера. Вдруг я это поняла. Все, что этот человек произносит сегодня своим ртом, это просто как будто бы его подменили. Вот так я скажу. Я тебе клянусь, как будто подменили. Мне все время хочется потрясти его за плечи. Вот ты говоришь, надо ли разговаривать с этими людьми. Бесполезно, я согласна. Но мне все время хочется потрясти, закричать ему в лицо. Ты что, не помнишь, кем ты был? Ты что, не помнишь, чему тебя учили твои педагоги в Государственном институте театрального искусства? Не помнишь ты заветы твоих педагогов, которым ты был предан, которым ты верил? Не помнишь ли ты своих мастеров, своих первых учителей в театре? Не помнишь ли ты Анатолия Эфроса? Не помнишь ли ты Юрия Петровича Любимова? Не помнишь ли ты Глеба Анатольевича Панфилова, у которого ты снимался в экранизациях нескольких потрясающих и в «Матери», и в «Круге первом» в роли Иннокентия Володина? Не помнишь ты это? Не помнишь, какие роли ты играл? И это же не просто роли, это не просто человек выучивает слова и выходит на сцену. Я прекрасно понимаю, что нельзя ассоциировать артиста с его образами. Это путь тупиковый и бессмысленный. Но тем не менее, ведь артист во время работы над ролью, он обсуждает с режиссером смыслы, не только образ, не только характеристику, не только как выглядит его герой, но и смысл его появления. Высший смысл для произведения. И для меня, конечно, это все какая-то загадка. Я не знаю, какие ответы бы он дал на мои простые вопросы. Наверное, он бы сказал бы мне: «Оксан, ты давно сошла с ума». И все. Вот был бы ответ. Я знаю, ты давно сошла с ума, ты не любишь родину, ты презираешь своего президента, и ты не веришь своему отечеству, и презираешь своих соотечественников. Ну, наверное, что-нибудь такое.
Ну да, сейчас бы он сказал, а я бы хотел бы свою однокурсницу Ксению Ларину взять за плечо, потрясти ее и сказать, ты сошла с ума, ты не помнишь, и дальше у него будет, уверяю тебя, другой ряд. Мне кажется, в отличие даже от Кучеры, это он играет сейчас роль, и эта роль ему, видимо, наиболее близка, депутата, человека государственного, от которого, от мнения которого, как ему кажется, там что-то зависит. Он выступает в госпиталях, он напутствует мобилизованных на ратный труд и подвиг, он бесконечно обращается к Господу нашему Иисусу Христу, потому как он стал, вот, как это всегда или часто, у них сочетается государственность, державность с резко вдруг вот таком днем, я не знаю, был ли он раньше столь воцерковленным, таким православным. Вот все это в нем сегодня проявилось. И огромная радость прийти на интервью к Корчевникову, который тебя искупает с такой любви, обольет или чем, как елей он, им обливают или обмазывают, далека от этой тематики, но из каждой поры, из каждого слова Бориса Корчевникова сочится, мало того, что вот такая прямо неприкрытая любовь к очередному гостю, а других он не зовет, в отличие от Дудя. И вот это на наших глазах происходящее такое единение, восторг единения. Эти люди говорят на одном языке, у них нет сомнений, они абсолютно убеждены в том, что, ну, по крайней мере, кажется со стороны в том, что они говорят и делают. И это такой отдельный теперь новый жанр, такое вот словословие в виде интервью под названием «Жизнь и судьба». И мы там таких видели уже вагон и маленькую тележку.
Я люблю тебя, Ира.
Я люблю тебя.
А почему жизнь. Ты мне не отвечаешь взаимностью?
Ой, я взаимно. И надеюсь, что это взаимно.
Однако... Пойдемте дальше.
Но это у нас были заканчиваем.
Незапланированное днище у нас был, товарищи, извините, да? Так, что-то мне здесь все пропало. Маргарита Кац прислала нам донат. Спасибо. Влад прислал нам донат. Спасибо. Не забывайте.
Но работает.
Да. Спасибо большое дорогим нашим зрителям за то, что нас не оставляете и такие нам шлете приветы. Все возможности описаны под видео. Вы можете присылать любые деньги, откуда хотите. Хотите из России, хотите из Китая, хотите из Америки, хотите из Люксембурга, откуда хотите. Кстати, о географии. Рим. Осташков, у нас там фан-группа, ты помнишь, да, в Осташкове? Mm-hmm. Тбилиси, Киев, Челябинск, Франкфурт, Румыния, Днепр, Луцк, Украина, Долгопрудный, Германия, Падерборн, Москва, Белгород, Нью-Йорк, Израиль, Волгоград, Валенсия, Пермь, Ростов-на-Дону, Зеленоград, Латвия, Италия, Пиза, прекрасный город, Петербург, конечно, тоже есть. Ольга Рудакова, здравствуйте, дорогие. Очень интересует ваше мнение об интервью певчих Дудю. И, по-моему, это рекорд был, Ир, да?
Да, да, без сомнения. Юрий Дудь решил с нами экспериментировать, со своими зрителями, в том числе испытывать пределы внимания и терпения. Действительно, интервью с Марией Певчих почти, там, без нескольких минут, 4 часа. Я там у нас в чате групповом «Человек без телевизора» прочитала очень смешные комментарии. Для того, чтобы посмотреть интервью, я возьму отпуск.
Отпуск, да.
Дальше кто-то пишет, там кто-то рекомендует что-то. Нет, подождите, мне бы Певчих одолеть. И последнее, это кто-то пошутил раньше, что следующее интервью Дудя с Екатериной Шульман будет длиться 24 часа. Вот, не знаю. Я Ну, примерно половину я одолела честно. Потом я поняла, время перед эфиром катастрофически уходит. Начала уже бегать по тайм-кодам и смотреть какие-то интересующие темы. Ну, попробую потом, после эфира или завтра, пересмотреть какие-то кусочки. Пока у меня такое ощущение. Я бы это интервью назвала «Человек, который не сомневается ни в чем». Вот есть такой тип людей. Я имею в виду Марию Певчих, конечно. Она еще один тип тоже. Я не очень мне симпатичный. Есть такая внутренняя остервенелость. И человек не делит мир на спектр, не раскладывает, да, цветовой. А вот так или сяк, черное или белое. Это производит и на меня как зрителя, и на Дудя как интервьюера явно не самое благоприятное впечатление. Ну и тут вот единственное, что я могу пока сказать про это интервью. Да, еще очень важно, и Дудь на этот разговор выводит. Для нее цель оправдывает средства. Вот достижение цели поставленной может заставить ее и ее коллег пренебречь какими-то очевидными фактами или красками, которые бы картину сделали более объемной. И опять же, Дудь это показывает. То есть это не хвалебное, не дифирамб, это такой довольно объемный в исполнении Дудя образ вот человека, повторю, который абсолютно убежден в том, что он делает, и не сомневается. И есть моменты, где очевидно, когда не договаривает, когда говорит не всю правду, когда оправдывает себя и оправдывает там свои личные семейные обстоятельства. В этом смысле это довольно любопытно. Но, повторю, 4 часа я пыталась представить, какой персонаж из известных мне, какая звезда могла бы вот меня лично вот на это вот подвигнуть и посмотреть все 4 часа. Ну, пожалуй, мне пришли на ум Максим Галкин и Алла Пугачева, и то я бы, наверное, устала. Ну, не знаю. В общем, эксперимент просто любопытно. Вот сколько просмотров будет у этого дудевского эфира и какие будут реакции. Потому что, казалось бы, для ничтожного Кучеры, в данном случае с маленькой буквы, 3 часов тоже выше крыши. Но здесь был интерес такой вот как к экзотической некоторой птице или, не знаю, вот какому-то существу.
Зверьку, другой... зверьку.
Ну да, да. Ну вот из другой страты, не знаю, фауны. И этим объясняется 19 было, по-моему, миллионов просмотров.
20 уже.
Уже 20, да. Очень смешно. Я просто маленькое добавление. Кучера говорит, как я разворошил это осиное гнездо-то. И чем, знаете, чем я их взял? Он абсолютно на свой счет относит, естественно, своей человечностью.
По поводу Певчих. Я тоже не могу подробно как бы такой сделать анализ этого разговора, поскольку, естественно, не успела, сегодня он вышел, ведь, да?
Да.
Не успела посмотреть. Я когда увидела 4 часа, конечно же, тоже ахнула, не смогла, понимала, что я ничего не успею. Пыталась по тайм-кодам, но мне жалко, мне хочется, все-таки я думаю, что я это посмотрю. Да, послушай, есть цикловые вещи. Почему я тебе задала вопрос в качестве ответа на твой вопрос 4 часа, на твое возмущение? Ведь можно делать...
Я не возмущена, я
несколько,
изумлена.
Да, можно сделать несколько серий. Даже Ксения Собчак сделала про свой дом 2 серии по 2 часа, если ты помнишь.
Помню.
Понимаешь? И каждая из них, из этих серий, собрала достаточное количество удивительных людей, которые все это смотрели. Поэтому, может быть, и 6 часов, может быть, просто не вываливать это все вместе. Это в качестве даже не совета, а может быть, даже и пожелания, может быть, даже и лучше будет, если это сделать сериалом.
Но как Фишера, концов... как Фишера выдавать, ну, почему? По серии,
да,
в неделю.
Фишера. Ну, не обязательно в неделю, но послушай, ну, мы знаем такие циклы, то, что мы видели в мирные времена, в далекие мирные времена, когда мы еще смотрели телевизор с удовольствием, а не с отвращением, когда были циклы, там, не знаю, прогулок с Олегом Басилашвили. Это было несколько серий. Был один человек в кадре. И каждый, и это был, это, ну, ты же смотришь. А представь себе, если это объединили бы в одну серию, и это все шло бы, сколько там, 10 часов, допустим. Ну, конечно, как это смотреть невозможно. Как, или циклы Юрия Роста того же, где он тоже один в кадре. Один в кадре он рассказывает. Ну, и этих серий сколько, такой цикл программ. Поэтому здесь, мне кажется, что вполне возможно, даже наоборот, что называется, усовершенствовать свое существо, существование, а сделать именно такой вот цикл, пусть будет одна героиня, и каждая серия будет отдельной, и каждая серия будет иметь свой сюжет и свою какую-то законченность, и она будет призывать смотреть дальше. Почему бы и нет? Поэтому, конечно же, я соглашусь, что этот какой-то объем немыслимый для интервью. Хотя при этом давай все-таки обратим внимание, что это не просто человек сидит в кадре с другим человеком.
Как
это
всегда у Дудя.
Это как все-таки, всегда у Дудя. Да, это смена локации, это все-таки телевидение, это все-таки телеработа. Да, это работа режиссера, это какие-то, ну, придумывание какого-то сюжета, чтобы были разные пейзажи, разные декорации. Так что вполне возможно сделать сериалы, ради бога.
С другим персонажем.
Это почему?
А потому что ты приводишь совершенно несопоставимые вещи. Прогулка с Олегом Басилашвили, цикл Юрия Роста.
А дом, ну, Ксения Собчак?
Ну, Макс, дом – это другое. Это,
как это другое?
Потребность. Это... Очень просто. Я не
сколько
стала
смотрела. А ты видела, сколько там просмотров?
Я видела.
Безумие.
Я пыталась посмотреть. Да. Но это неизбывная потребность нормального, обычного, как мы говорим, да, человека.
Обывателя. Обывателя, да.
Ну, даже вот обыватель у нас приобрел какой-то такой негативный, да, оттенок, ну, слово обыватель. Посмотреть, как живут звезды. Почему вот так были популярны такие огромные развороты в еженедельнике «7 дней» или в каких-то гламурных журналах. Потому что вот так все смотрят. Ну вот ровно по Ильфу и Петрову. Раньше было «жили же люди», а сейчас «живут же люди». Ну правда, это другого рода потребность. Это не потребность прикоснуться к интеллектуальной мощи Ксении Собчак, да? А это именно живой человеческий интерес.
Какая вот ты вот любишь обязательно объяснить людям, похрен, по какой причине они смотрят это, все это смотрят. Когда я увидела этот дом, в смысле не дом,
а дом 3.
Дом 3, да. Я, честно говоря, думаю, боже, неужели это будут люди смотреть? Потому что, как бы, понятно все сразу же, вижу ясно, что это такое за произведение, да, чем оно объясняется, обусловлено. Но вдруг, когда ты видишь какие-то опять безумные просмотры, я думаю, что ей абсолютно, автору, все равно, по какой причине они это смотрят. Хотят они посмотреть, как живут звезды, или они интересуются какими-нибудь стройматериалами, или они интересуются самой Ксенией Собчак и ее поведением в кадре. Это никого не волнует. Главное, сколько, сколько. Вот да. Ты увидишь, сейчас посмотрим, сколько у Марии Певчих. Мне кажется, будет много.
Значит, в случае с «Домом-3» Ксении Собчак, да, здесь все совпало. И в первую очередь интересуются, потому что это дом Собчак. Если бы такую же, ну, не знаю, как это, программу даже, не знаю, ну, выпуски,
дом,
да?
Дом Петровской, допустим.
О, да, это...
Сколько ты бы выдержала?
Это произведение 5 минут могло бы продержаться, потому как как бы это сказать, пространство и Петровской не позволяют на две, даже на одну полноценную не потянут.
Короткометражка.
Да, помимо того, что Ирина Петровская не претендует на такую славу, как у Ксении Собчак, но плюс, к сожалению, ее возможности ограничены, да. Но, повторю, да, здесь пришли люди посмотреть на дом конкретный Ксении Собчак. Кто-то возмутился, сказал, вот деньги лопатой гребет, кто-то сказал...
Да-да-да.
А молодец какая. Правда, это абсолютное такое первобытное во многом любопытство. Mm-hmm. А Роста и Басилашвили люди приходят смотреть как раз для того, чтобы вот этот вот пир духа пережить и услышать массу всего интересного. И в этом случае я готова смотреть, я как раз люблю смотреть подряд и в подбор. Почему вот для меня невыносим нынешний такой принятый шаг, когда показывают сериалы одну серию в неделю? Я набираю, или если вдруг есть такая счастливая возможность получить сразу ссылки на все серии, и тогда мне не жалко ночи, я буду смотреть, вот как Фишера. Я вот села пол 11 вечера смотреть, и в 8 утра я встала.
Итак, ты посмотрела «Певчих», и она тебе не понравилась.
Категорически.
Я, честно говоря, преклоняюсь перед ее расследовательской деятельностью, и ее отвагой, и ее хладнокровием. И если говорить о моих личных впечатлениях от этого человека, мне кажется, наиболее яркой она была в фильме про Алексея Навального. И вот это вот во время всех этих кадров расследования, где они вместе с Христо Грозевым были участниками и свидетелями этого расследования.
Здесь и согласна. Разговор,
и разговоров Алексея со своими убийцами предполагаемыми. И реакции были живые, абсолютно живого человека. Она мне всегда казалась таким достаточно, ну, повторю, вот это хладнокровие, перерастающее в некий какой-то вот автомат Калашникова.
Фанатизм, я бы сказала. Радикализм и фанатизм.
Нет, тут с тобой не соглашусь. Фанатизм и радикализм – это все-таки эмоции. А мне как раз в ней именно этих эмоций, любых, всегда не хватало. И как я ее смотрю часто в качестве ведущей на «Популярной политике», когда она ведет эфиры, мне все время не хватает вот этой какой-то человеческого обаяния. Именно под того, наверное, объясняю я себе, да, это такой человеческий тип. И при этом очень закрытый тип. Ведь она появилась, что называется, в кадре, как я понимаю, может быть, про это шел разговор у Дудя, я не видела, против своей воли. Это произошло случайно. Она же была человеком закадровым. Она занималась расследованиями, она не собиралась быть звездой экрана, и вот в итоге стала ею. Я очень ждала, вот что я жду от этого интервью, которое я все-таки посмотрю, и, может быть, задам тебе сейчас вопрос. Именно такой. Есть ли в ней здесь какие-то проявления ее человеческие? Что-то мы узнали про нее? Я увидела кусочек разговора про личное и поняла, что про личное там очень сложно говорить. С трудом что-то выдавили там про родителей и про ее путь с самого начала, когда она поступала в институт, потом, когда она училась в Лондоне. Но все это не так. Мне не хватает вот именно в ней какого-то человеческого тепла, человеческого обаяния. Не радикализм и фанатизм, повторю. Радикализм и фанатизм – это другое все-таки, вот в моем понимании. А здесь, значит, абсолютная закрытость.
Если ты доверяешь вот моему отчасти половинчатому впечатлению, потому что я не досмотрела, может быть, там в конце были слезы или там что-то, но я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Именно применительно вот к интервью конкретному. Нету вот того, о чем ты говоришь, нету эмоций, нету тепла, юмора. Вот юмор был замечательный в расследованиях у Навального. Вот чем он был помимо смысловой, да, и познавательной части, он об этом всегда говорил совершенно не с неподражаемым юмором,
такого
сарказмом. А здесь нет, нет, нет. И, более того, меня поразило. Она говорит, нехорошо говорить про возраст, но она молодая, поэтому можно. Она говорит, что ей 35 лет. А выглядит она вот на всех этих кадрах человеком таким, ну, пожившим, как бы так скажем. То есть мне нет даже вот некой возрастной такой вот живости, изюминки, которая, ну, все равно должна прорваться, как мне кажется, да, там в разговоре или вместе посмеялись, или вместе пошутили. Нет, она все время, у нее лицо такое Долорес Барури, только в молодости. Я, правда, не помню Долорес Барури в молодости, но мне кажется.
Ну, похоже, не знаю, я посмотрю обязательно. Про возраст, может быть, просто снимали не очень удачно? Или ты имеешь
там
какое-то
разные.
Внутреннее состояние человека?
Вот я думаю, это скорее, да, связанное с внутренним состоянием и с этим состоянием такого внутреннего, даже не знаю, как это сформулировать.
Я вспомнила вот героиню.
Вот, мягко говоря, упорство.
Я вспомнила героиню фильма «Чучело». Помнишь, там была героиня, которую звали Железная кнопка, которая
да,
была
есть,
лишена
вот, да.
вообще всякого чувства сочувствия, сопереживания, эмпатии и вообще каких бы то ни было эмоций, что она просто ставила себе цель и шла к ней так, как она себе это понимала, что цель. Вот тот самый случай, который ты уже назвала, эту формулу «цель оправдывает средства». Может быть, это из этой серии. Ну да, машина,
и, кстати,
немножечко машина.
К этому эта железная кнопка, в отличие от других детей, даже не была лицом похожа на ребенка, да? В ней вот этот горел адский огонь. Не знаю чего, добиться цели, доказать, что она там лидер, да, и так далее.
Ну смотри, как мы с тобой... Чтобы понимали наши слушатели и зрители, это не развенчание, не изобличение. Повторю, что я лично, не знаю, как Ира, с огромным уважением отношусь к той деятельности, которой занимается вся команда, и Мария Певчих в частности. Я, кстати, еще одно интервью вспомнила, очень симпатичное тоже было. Роман Доброхотов это делал недавно совсем, с Христо Грозевым как раз, и с Марией Певчих одновременно. Они были вот волею судеб, что называется, оказались в одном пространстве. И то там она была человеком с чувством юмора. Когда вот нет обязательности, когда не нужно держать лицо, когда не нужно думать о том, какой образ ты себе представляешь, может быть, это с этим связано. А может быть, мы чего-то не знаем, в конце концов, а может быть, когда-нибудь мы узнаем настоящую причину этой брони, которой себя окружила, закрыла Мария Певчих. Но это броня, это броня. Ну, там они так, послушай, а Люба Соболь?
Ну? Да, да, да.
Ты понимаешь?
Да.
Машина. Хотя при этом... Человек невероятно страстный, вот уж точно про нее можно сказать, что она страстный человек, эмоции ее открыты, но все равно я вижу все время, как она себя держит, как ей важно, чтобы ни слезинка не проскочила, чтобы не проскочило ничего человеческого в том, что она делает, а только для того, чтобы, только для того, чтобы. Я это делаю для того, чтобы. Да? Но при этом она, конечно, уязвимый человек. Всякое чудо, то, что я помню еще, когда она была в Москве. Ну, срывалась не раз она в состояние такое истерическое. То, что Мария Певчих себе не позволяет никогда. Ой, Ира, мы не знаем этой жизни. Мы не знаем. Вот, кстати, по-моему, в этом интервью об этом шел разговор. Мы не знаем той степени опасности, которой подвергают себя эти люди, которые выбрали себе вот такой путь. Согласись, мы не знаем настоящей степени опасности. И что вокруг них, да? Не знаю.
Не знаю, да, но все равно. Вот, мы же видели много людей за это время, и множество интервью, Я сейчас не могу вот сходу предложить какой-то антипод, да, но все равно вот Дудь умеет говорить так, что человек как-то открывается с каких-то других сторон. Здесь, по-моему, этого не было.
Вот нам сообщают, после 9 часов 2 миллиона просмотров у Певчих. Уже сейчас 2 миллиона просмотров. Я думаю, что будет не меньше, чем у Кучеры.
Это эффект Дудя, в первую очередь.
Да.
Да. У Дудя я посмотрела, я когда о нем писала, я прошлась по его, ну, там, таким знаковым имени. Все равно нигде не было меньше, там, 6 миллионов просмотров.
А там были люди за всю карьеру Дудя, про которых мы так ничего и не узнали.
Вот именно. И они все, ну, значит, они попали. В чем особенность Дудя? У него очень разная аудитория. Те, кто не попадают условно нам, да, не заходят, как это нынче принято говорить, заходят к той части аудитории, которая с нами как-то вот не сильно соприкасается по интересам.
Спасибо, что вы есть. До сих пор по субботам утром пытаюсь вас слушать.
Попробуйте еще на всякий случай. Вдруг.
Да, это сильно. Оксана, спасибо вам за донат и за это потрясающее откровение. Ксения, уже можно убрать улыбку. Нам нужна ваша искренняя эмоция. Что у Ксении с выражением лица сегодня? Она все время улыбается. Я пропустила начало.
Ксения рада видеть меня и приветствовать вас. Поэтому, да и плюс мы говорим пока о вещах таких пограничных, да, над которыми можно и посмеяться.
Вячеслав Ломаченко пишет мне спасибо за интервью с Романом Либеровым. Да, он был у нас в субботу минувшую. Не знаю, Ира смотрела или нет.
Да, видела.
Мне этот человек очень интересен. Я слежу за тем, что он делает. Совершенно прекрасный парень, который и режиссер, и авторских фильмов таких биографических про известных художников, поэтов и писателей. Причем, и что важно, я не сказала это в эфире, что все его картины сняты на народные деньги, что называется, на краудфандинге. Он никаких денег никогда от Министерства культуры не просил. И вот сейчас, повторю, он сделал очень интересный альбом, где связал две волны эмиграции, эмиграцию прошлого века, 20-х годов после гражданской войны, и эмиграция нынешняя. И сегодняшние нынешние эмигранты, музыканты, поют песни на тексты прошлых эмигрантов. И вот это так все соединилось и трагически, и очень глубоко, и как-то хочется очень... В этом даже есть, знаешь, что, Ира, я почувствовала в этом разговоре, когда мы сравнивали, что даже в этом есть какая-то надежда, несмотря на то, что сегодня мы переживаем такие тяжелые события, тяжелые времена, и действительно столько людей покидает страну, еще покинет, куда уж тут деваться, потому что конца и края не видно.
Останется еще.
Но я хотела сказать про другое, в чем какую-то надежду я почувствовала. И все-таки тогда, 100 лет назад, как и все годы советской власти, люди уезжали, просто, что называется, уезжать – это значит умереть. То есть умирали, исчезали без всякой надежды вернуться, без всякой надежды на общение с друзьями и близкими. Это практически было невозможно, просто закрывалось все. Это была вот эпоха железного занавеса во всех смыслах. Сейчас все-таки, несмотря на все самые сложные моменты и страшные моменты, все равно есть, вот как мы сейчас с тобой говорим, есть эта связь, которая прервать невозможно. Она существует, и голос слышен у людей, которые уехали, и их возможность говорить и быть услышанными, разговаривать. Что тогда мы имели в те поры? Мы имели тогда только голос с Америки и свободу, радио «Свобода» с этими глушилками. И кто там, какой там, или сам издат, какое количество советских людей пользовалось этим самиздатом, кто там слушал это радио, ну, слезы, ну, какие-то там очень малое количество советских людей. А сейчас все-таки эта связь, я уверена, не прерывается. И писатели пишут на русском языке, и поэты пишут на русском языке, и артисты выступают на русском языке, их можно увидеть и услышать. Так что
да,
вот.
Но от этого не радостнее в том смысле, что чем больше я вижу это, тем больше я осознаю, скольких выдающихся по-настоящему людей мы здесь лишились за это время.
Это чувствуется.
Ну, я это чувствую на внутреннем своем. Как, конечно, когда пойдешь по улице, это ты не почувствуешь, но когда у тебя есть это знание, и когда ты этих людей видишь и понимаешь, что... Кстати, Рома Либеров говорит эти слова, что, скорее всего, нам не придется вернуться, говорит он. И в этом огромная драма, независимо от того, видим мы, не видим. Кстати, это легко, как мы понимаем, перекрыть в любой момент. И тогда, ну, здесь, по крайней мере, видимость существенно ухудшится. Но вот это внутреннее ощущение, когда ты, ну, в конце концов, да, там ты жил, и ты не думал о том, что где-то там, не знаю, на расстоянии 10 километров живет Людмила Улицкая, да, или там встречаешь где-то Витю Ерофеева, или идешь и смотришь Толю Белого и массу других людей, или на Крымовский идешь спектакль. А сейчас ты понимаешь на вот этом своем глубинном уровне, эмоциональном, и как он угодно еще, что их нет больше здесь. Их нет больше здесь, как наши опоры, как интеллектуальные, безусловно, и духовные опоры, как людей, которые здесь нам были необходимы. И мы бежали и смотрели каждый новый спектакль, и новый фильм, и читали книги. Да, пока это может быть в какой-то мере доступно, но их нет здесь больше. Они больше, их более того, благодаря твоему однокурснику, ты здесь ни при чем, их еще и поливают бесконечно грязью, приписывают то, чего они не делали и не делают. Никакого заказа они не получали. И никакими
за деньги,
помоями.
Да, он все время говорит,
заказ
за деньги.
Предполагается
за
деньги. Деньги, да.
И то есть он бесплатно это делает, можно
любит
подумать.
Родину, да, а да, другие да. За деньги эту родину, соответственно, наоборот, поливают помоями. Вот это вот еще самое отвратительное, потому как простые люди, они могут тоже в этом увериться. Что да, предатели, изменники, как можно. А вопрос, может быть, только так и можно? Это вот вопрос этот не задается. И самое главное, почему люди не смогли оставаться здесь, будучи крайне успешными, очень обеспеченными, имеющими все, о чем многие, опять же, простые люди даже, может, и не могут мечтать. И это все они бросили и уехали совершенно по иной причине. Ни заказы, ни отработка методичек, как они говорят. Это вот особенно я бы хотела посмотреть эти методички. Ни у тех, кто здесь остался, ни у тех, кто там, нету, ну, по крайней мере, тех, кто придерживается не самой популярной сегодня позиции здесь, да, нету никаких методичек, нету никаких заказов, нету никаких денег, в конце концов, которые могли бы обеспечить этим людям, которые остались здесь и чего-то им не нравится, да, обеспечить какое-то достойное существование. Каналов уже нету, чтобы это существование посредством там, переводов здесь обеспечивать.
Даже писать некуда, в конце концов. Я, кстати, тоже вспоминала, как мы приходили на пресс-показы в театр, когда нас приглашали вот, людей, там, театральных критиков, которые пишут о театре. И обычно целый ряд был критиков. И вот я представила себе сейчас, да, этого нет, половину... Как минимум, этого ряда нету, они уехали. Рома Должанский, Марина Давыдова, Алла Шендерова, Ну, многих могу
Антон
перечислять.
Долин, который
Антон
тоже
Долин,
писал о театре,
да, Антон Долин. Это просто катастрофа. Я вот слушала, кстати, возвращаясь к телевидению, слушала интервью с Мариной Давыдовой, по-моему, это было «На дожде» или на «Ходорковский лайф», ну, не суть важно, где спрашивали как раз про «Золотую маску», которая существует, которая остается. И у нас там были всякие споры внутри Ассоциации театральных критиков, и мне кажется, прозвучала очень правильная мысль, и идея, инициатива, которую, собственно, Марина и озвучила в этом интервью, отменить раздачу призов. Ну, хорошо, пусть будет смотр, фестиваль, который есть, и действительно это важно, когда театры из регионов особенно привозят, и у них есть возможность привести свои спектакли и показать московской публике, учитывая вот нынешнее состояние безгастрольное. Это большое событие в их жизни. Но не надо раздавать призов, не надо раздавать призы лучшему режиссеру, лучшему спектаклю, потому что лучшие режиссеры, половина из них нет в России, потому что лучшие режиссеры стерты с афиш, многие из них, и их спектакли не выставляются на конкурс, потому что режиссер как бы под запретом. Тот же упоминаемый тобой Дмитрий Крымов, или Кирилл Серебренников, или Тимофей Кулябин, и многие-многие, Максим Диденко, на которого мы с тобой тоже ходили. Сколько замечательных и эти спектакли не участвуют в этом смотре. Тогда, может быть, действительно отменить раздачу призов?
Можно уже ничего не отменять. Уже столько всего отменили.
Нет, я ставить фестиваль. Фестиваль оставить.
Ну вот, на самом деле, пусть идет, как идет. Ну, правда, ей-богу.
Не знаю, мне кажется, что это несправедливо, потому что реальной конкуренции сейчас нет. Так же, как и кино. Сейчас вот, я не знаю, Нику вот отменили и правильно сделали, я считаю, что отменили в этом году.
Нику второй год подряд отменили.
Да, ну в прошлый раз было из-за пандемии.
Нет, в прошлый раз уже было из-за начала.
Из-за политических, да?
Конечно. Ника всегда, Ника проводилась первого всегда или там первого числа апреля.
Апреля, да.
Да, точно, еще предыдущую, да. По-моему, отменили как раз из-за пандемии. То есть Ника уже, практически, если учесть, что она с крыльями, то пока летает или улетела. А Орел хоть и с крыльями, ничего, смотри.
Елена Дитрих шлет нам донат и очень просит пригласить Светлану Сорокину. Светлану Сорокину в эфир. Ну, я не знаю, мне кажется, что это достаточно тяжело, потому что Светлана, как и Ира, находится в России, поэтому требовать от нее каких-то откровений по поводу текущей ситуации было бы безнравственно и некрасиво.
Абсолютно согласна. Да. А по поводу нынешнего состояния эфира, она как многие телевизионщики, которые не любят говорить о своих, хоть и бывших коллегах. Поэтому я думаю, при этом Света абсолютно наш честный и прямой человек. Я недавно ее видела. Она здесь, она дала одно из первых интервью сразу после 24 февраля Кате Гордеевой, где высказала все возможные на тот момент эмоции. Пересмотрите, и вы все поймете. Света
там, кстати,
такая же, да, Света, да, красивая, Света молодая, Света наша. Вот.
Кстати, вот те самые первые встречи, первые разговоры, которые вот тот цикл интервью, который делала Катя, ну, по-моему, еще кто-то делал, когда были первые, сразу после того, как все это началось, тогда еще не было так страшно, тогда еще не было так опасно. Ведь все вот эти вот страшные статьи Уголовного кодекса, они появились потом, с течением времени. И именно, я думаю, что во многом, благодаря, в кавычках,
нет,
ты не тем права. Самым... Ну как, за фейки уже были?
Статьи появились в начале марта, чуть ли не 3-го числа, после чего, например, «Дождь», да, почти в полном составе уехал, их ликвидировали. А газета наша новая продержалась до конца марта и была вынуждена приостановиться. Интервью, о которых мы говорим, Цвет Сорокина, Лея Хиджакова.
Это март был, да?
Чулпан. Я думаю, да, это был уже март, конечно. Это был март, потому что, ну, надо еще было успеть. Катя писала в то время по там 3 интервью, по-моему, в день.
Но
был
ты знаешь,
Муратов, был Венедиктов.
Но все равно, повторю, мне год прошел почти, уже год прошел, не было так опасно. Ведь и эти интервью существуют, и они есть, их можно пересмотреть. Но, как ты знаешь, очень многие тогда тоже не только в интервью, но высказывали в социальных сетях. Потом очень многие из этих людей, ну, если не отказались от своих слов, они их уничтожили, они их стерли, потому что стало очень опасно. Вплоть до этих черных кружков, которые появились. Это действительно очень опасно. Я сейчас смотрю на того же... А многие переобулись. Вот.
Из тех, кто высказывался у Гордеевой, не переобулся?
Нет, про них я не говорю. Я
а
говорю
их
про
очень много.
Про тех, кто был в социальных сетях, высказывался,
52
писал.
Выпуска, да. Катя Гордеева выпустила, да. Сделала, сняла, смонтировала и показала с 20, ну, условного 24 февраля, но очень вскоре они появились, до Нового года. 52 выпуска. Это с ума можно сойти. Это, ну, там сколько, если посчитать по дням, получается... что она выпускала. Ну, в общем, сами посчитайте, но это огромное количество. Притом это были поездки, это снималось и в Америке, и там во Франции, по-моему, и в Греции, где только не снималось. В Риге.
Давай про кино. Сколько мы в эфире-то уже?
Да полно уж, час.
Час, да. Про кино давайте поговорим, поскольку иногда же хочется про кино говорить. Оно все-таки существует. Про Фишера мы немножко сказали, который рекомендуем с Ирой всем обязательно посмотреть, поскольку да, это такой классический триллер, детектив, снятый по всем законам жанра. И действительно оторваться невозможно. И вот как Ира всю ночь просидела, так
абсолютно,
и я
да.
За один раз буквально это все просмотрела. Вот, так что посмотрите.
Реально, вот на мой взгляд, да, там есть какие-то погрешности, мы не будем их сейчас выдавать.
Сценарные есть.
Да, сценарные, да. И есть такие там эпизоды, когда ты понимаешь, уже все посмотрев, что они так и остались загадкой, да, вот, то есть они не прояснены.
На второй
и непонятно.
Сезон.
Ну, может быть, не Фишер-то уже пойман был.
Ну, зачем ты... Это
спойлер.
Спойлер.
Нет, это не спойлер. Это никто не скрывает. Фишер – это реальный маньяк, серийный убийца, действовал
просто
в конце
80-х. Просто мы не скажем, кто
Нет,
он.
Нет, конечно,
кино.
Мы не будем говорить, кто это в фильме. Но история этого человека закончилась закономерно в стенке. В то время еще существовала смертная казнь. Вот. Да, и вот какие-то сценарные такие вот есть, как любят говорить некоторые, провисы. Вот. А вот тройка артистов основных, которые играют, вот следствие ведут знатоки, там тоже тройка была, как мы помним, но никакого отношения не имеют к тем знатокам. Следственная группа, которая поручена вести это дело, потрясающая. В первую очередь для меня... Я знала его и видела в других ролях. Открытие – это Иван Янковский, который играет следователя из Ростова, Саша Бортич и Александра Яценко. И это отдельная такая, отдельная там драматургическая история и взаимоотношения внутри, и у каждого своя собственная какая-то семейная, личная драма или история. В общем, я лично рекомендую, не оторветесь.
Ну и добавим, что артиста, которого мы не назовем, чтобы вы не догадались, который исполняет роль самого Фишера, это просто вот. поразительное перевоплощение. Вот до такой степени, что когда я Ире сказала, кто это, а я не буду это говорить, она была потрясена, поскольку даже не поверила, что...
Я просто давно его не видела, поэтому я и не поверила. Я мало представляла, как бы вот как он выглядит уже во взрослом
так что,
возрасте.
Кино хорошее, и мы уже как-то, собственно, повторяемся, в чем для меня связь с реальностью сегодняшней. Мне кажется, что по атмосфере оно очень точное, передает атмосферу именно сегодняшнего дня. Это такой, повторю, такой
и
давно
времени.
Да, но я имею в виду по атмосфере, по эмоциональному состоянию сегодняшнему, которое вот витает в воздухе. Оно такое, оно такое. И это тоже, мне кажется, имеет значение, и мало этого. Я думаю, что это не то, что сознательно сделано, это авторы просто тоже в плену находятся сегодняшнего дня. Они не могут по-другому себя чувствовать. Это так, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно.
И,
повторю,
кстати,
мы не назвали режиссера Любовь Львова и Сергей Тарамаев, режиссеры этого фильма, которые снимали вот и «Черную весну», которая совсем недавно прошла, и «Зимний путь», и «Метаморфозис». Ну, собственно, мы повторяемся, мы про это тоже говорили.
Да, мы в прошлый раз это говорили, автор сценария Сергей Кальварский, авторы Наталья Капустина, Сергей Кальварский одновременно новое такое, ну, не новое, но слово мне нравится, шоураннер, продюсер, в общем, это очень стоящий, и там очень важно еще, это мы всегда отмечали, когда снимается кино из какой-то прошлой жизни, то очень многие детали не прописанные или случайные, они выдают. Ну, понятно, да, сегодня это кино снималось, но, тем не менее, не соответствует тому времени, тем реалиям быта. А здесь все соответствует. Вот я не нашла такого, чтобы вдруг там вылез где-то в кадре бок Мерседеса или там, я не знаю, мобильный телефон.
Единственное, что я могу добавить к этому, мою всегдашнюю претензию, я думаю, что Ира тоже с этим согласится, что да, конечно же, все приметы времени, это прекрасно. Но одежда должна быть поношенной. Она не может быть из дома моделей. То есть это как бы рисуют, как в фильме «Оттепель» Санчо, помнишь, рисовал из дома моделей одежду. И вот для своих персонажей. Вот здесь то же самое. Потому что человек, приехавший из Ростова-на-Дону, ну, не, да, он одет, соответственно, представлением авторов и костюмеров о том, как должен выглядеть человек, который живет в Ростове-на-Дону. Наверное, это так. Нелепые эти пиджаки, странные олимпийки. Но это не может быть с иголочки. Тут у них все с иголочки. Собственно, как и во втором сериале.
А я не обратила внимания.
Да, я все время обращаю на это внимание, потому что ну, это очень большая редкость, когда люди об этом помнят. И для меня это не загадка, потому что режиссер, он же кадры видит. Он же видит, во что человек одет. Ему кажется вдруг, что соответствие моде 40-х годов это главное, а это не главное. Ну, нет, в 40-х годах не было, или там в 70-х годах богатых следователей или ментов.
80-х, конечно.
Или 80-х, которые зарабатывали столько денег, что они каждый день приходили в новом. Там, если ты помнишь, Бортич приходит на каблуках, на шпильках, на место преступления, утопая в этих шпильках. И каждый день она меняет батники. Сегодня у нее такой, завтра у нее такой, послезавтра третий. Вот видишь, а я вот на это обращаю внимание.
А
это
она
неправда.
Приходит, она это поначалу неправда. Приходит в этих шпильках, на этих, потому что, ну, не будем открывать,
да.
Но там есть своя интрига, да. Да.
Ну, понятно. То же самое могу сказать о сериале, который я тоже, как и Ира, посмотрела целиком, 8 серий сериал «Раневская», такой байопик. Это вот точно байопик. Это не несколько дней из жизни Фаины Раневской. Это как бы ее биография. Биографическая, билетризированная, как говорят, биография. Все. Там есть тоже к чему придраться. Прекрасная актриса Мариетта Цигаль-Полищук, которая играет главную роль, и это абсолютно для меня вот какой-то актерский подвиг, как она работает в кадре, просто потрясающе, потрясающе. Я уж не знаю, насколько близко это к самой личности Фаины Раневской, понятия не имею, потому что я Раневскую знала только как артистку, поэтому не знаю. Но она настолько достоверна в этом образе, что пусть будет так, в конце концов. Она очень достоверна, очень.
Я более того, я вот, смотря все больше, в этом убеждалась, что это вообще главное достижение этого сериала Раневской – попадание, выбор актрис. Совершенно неважно, играет она сильно похожую или сильно не похожую. Она играет вот глубинно, она играет масштаб, да, определенный, вот, который мы угадываем и знаем за Фаиной Георгиевной реальный. Меня совершенно подкупило, как она играет в стадии взросления, а потом и старения. Вот совершенно нет там никакой карикатурности, нету никакого утрирования, грим вполне себе, хоть и возрастной, но не такой, от которого ты вздрагиваешь. А главное, она это играет походкой, да, которая на наших глазах от серии к серии меняется. Вот общей такой стати, она молодая, совсем молодая женщина. Как она это вот прочувствовала и сыграла, для меня это абсолютное просто вот потрясение, потому что я ее в качестве актрисы не видела и не знала. Или, может быть, видела, но как-то вот не обращала внимания.
Но, по
там
сути,
есть
это первая,
проблемы.
Это первая ее главная роль. Ей 30, 38 лет, это, что называется, действительно, вот бывают такие актрисы, актеры, что называется, второй половины жизни. Собственно, как и ее героиня Раневская, которая стала звездой в совсем уже немолодом возрасте. Тут очень точно показан этот ее путь, который она проходила как артистка провинциальных театров, как она работала в самых разных городах, селах и деревнях Советского Союза, сначала Россия, потом Советского Союза, и как она впервые, вот ее появляется, вот ее звезда вдруг вспыхнула, как мы понимаем по сюжету, как раз в камерном театре, где она впервые вышла на столичную сцену у Таирова и сыграла роль проститутки, на которую вот стали просто все ходить. Ну, а дальше и кино. То есть это было уже достаточно солидный возраст. Это была немолодая.
Ну, так примерно 40, наверное, под 40.
Да. Ты начала говорить, кто там тебя еще подкупил.
Ну, там есть, мне кажется, некоторые провалы по вкусу, особенно в описании каких-то... Хотя и без вот этой вот желтухи описания каких-то любовных историй, вот мне кажется, они не самые...
Потому что они недостоверные.
Ненадуманные.
Это все на уровне сплетен и слухов. Приписываемый ей роман с маршалом Толбухиным, который здесь играет подполковник Лавроненко. Да. Это тоже это все неподтвержденные слухи. И была влюбленность, безусловно, ее в Качалова. Это чистая правда. Но я тебе скажу, Ир, честно. Вот помимо главной актрисы, все остальное меня вызывало просто...
Нет, там есть одна линия еще. Линия,
да, конечно, есть... Домогаров, Качалов. Ну, прям, конечно же, он качал. Ну, боже мой. Это все такие вот... Это все какой-то водевиль, по большому счету. Но я это списываю на жанр. Я понимаю, что это сериал. В конце концов, открываю я себе внутренним взором любой сериал про актеров, про известных людей, какой-нибудь там, к чему мы привыкли доверять, американский или там HBO, Netflix, да, они все равно все сделаны по этим лекалам. Это все равно для массового зрителя. Это небольшое авторское кино, и оно не должно претендовать на это. Это большая редкость. Здесь, да, это все подчинено жанру, законам жанра, поэтому есть некая выдавильность, безусловно, но благодаря главной актрисе, это все поднимается все-таки на какой-то иной уровень.
И для меня это фильм, кино.
Да, и для меня это фильм, опять же, мы начали с этого, о фанатизме, о фанатичной преданности делу, который ты выбрал, о фанатичной преданности и любви к искусству, к театру, не к себе, а к тому, что ты выбрал в своей жизни, для своего пути. Может быть, этим и объясняется, это я сама себе объясняю, что фоном проходят все исторические катаклизмы, которые происходили в все это время, начиная с предреволюционного времени, да, и завершаясь советским брежневским временем. Все это шло фоном, потому что она так же прожила эту жизнь. Она ее посвятила целиком и полностью сцене, театру, своему делу. И больше ничего не видела. Как-то доходило что-то до нее, да? Но при этом там есть какие-то прорывы, где она там говорит про, то, про большевиков и прочее. Но все равно я подумала, что это тоже не случайно, что от этого отказались, да, что это стало фоном.
Но даже имеющиеся исторические, как ты говоришь, катаклизмы, они, опять же, это мы приписываем им или так задумано, но они очень пересекаются с историческими катаклизмами современными. И исторические катаклизмы, когда все ломается, слом жизни, даже не эпох, эпох понятно, слом твоей конкретной, твоей единственной жизни.
И пароход, она... убывающий в Константинополь. Да?
Пароход, убывающий в Константинополь, и разлука, которая равна смерти. И линия, кстати, отца, она вот для меня здесь, и наиболее из всех других линий такая как бы пронзительная, хотя тоже несколько такая избыточная. Но неважно. Потом все эти линии уже более позднего времени, цензурные ограничения, снятие с репертуара, закрытие театра Таирова, да, последние уже вот сцены, ну не последние, но близкие, да, в Моссовете, когда там свои указания у партийных работников, которые тоже вмешиваются в некую художественную ткань,
ну, конкретных слабенько, произведений. Слабенько.
Но есть все равно, это безусловно есть. И да, на этом фоне совершенно, на мой взгляд, грандиозная Мариетта Цыгаль-Полищук. Смотрите, с восьмого. На платформе, на платформе, на платформе. О, Господи, прости, Кион.
Хочу сказать, признаться, что я не была знакома с Раневской, но
нет.
Очень тесно была и близка к семье, которая, для которой Раневская была практически родственником. Со мной на курсе учился Дима Щеглов.
Ага, я понимаю,
мой большой
Вольф.
Друг, близкий, да, который был сыном Алексея Щеглова, который был, как называла Раневская, ее эрзац-внуком, поскольку был сыном Анисимовой Вульф, ее дочери. То есть он был внуком Павла Леонтьевны, которая здесь играет Кутепова, какая... Ксения.
Да, правнуком получается. Да. То есть, сокурсник был правнуком.
Да. Поэтому это было, в этой семье много чего знали про Раневскую. И Анисимову Вульф. Я видела все ее портреты, которые висели в этой квартире. И действительно, Дима Щеглов был похож на свою знаменитую про бабушку.
Бабушку.
И бабушку. И был очень талантливый человек. Ужасно. Кстати, Алексей Щеглов, его отец, эрзац-внук Фаины Раневской, написал как раз ту самую известную биографию Фаины Раневской. Я думаю, что именно эта книга во многом и послужила основой для сценария этого фильма, поскольку она очень подробно описывает ее, весь ее путь. Эту семью просто стерлась из жизни. Это вообще ужасное какое-то проклятие. Ведь Павла Леонтьевна умерла, по-моему, в 60-м каком-то году, вот, которая здесь в фильме есть. Ее дочь Ирина Анисимова-Вульф, которая тоже стала знаменитым режиссером, театральным педагогом. Здесь она девочкой маленькая в сериале.
И тоже маленькая, и подросшая.
Да. В театре Моссовета она работала и продолжала эту тесную, родственную практически дружбу с Раневской. Она, по-моему, в 70-х годах ушла. Потом стали уходить и вот эта семья, и в итоге никого не осталось. Осталась только дочка Димы Щеглова. Не знаю, что она сейчас делает. Получается, что она уже правнучка вот этой знаменитой семьи. Так что я не знаю, почему я про это вспомнила. Может быть, я объясняю сама себе, почему этот так фильм меня зацепил, почему мне так было важно его увидеть. Какая-то вот кармическая связь у меня вот есть с этой темой и с этими удивительными людьми. Вообще, я очень люблю фильмы про артистов. Если они хорошие.
Но особенно, когда они вот не фанерный, не плоский.
Как Гурченко, помнишь, была? Ужас был какой был.
А здесь еще вот есть этот прием, когда переход из цвета в... Даже не в ЧБ, это как называется по-киношному, ну, условно, да?
Сепия.
Ну, типа того, да. И в какой-то момент ты перестаешь понимать, где... Я не знаю, было у тебя тут такое или нет. Где актриса, а где сама Раневская? Потому что там это перемешано. Вот там в кадрах, где снимают фильм «Весна», например, да, когда она примеряет шляпу.
Это актриса.
Вот, вот. Но там и живая актриса Раневская тоже есть.
Она вообще, мне это поразило, эта смелость актерская, это всегда очень опасно, потому что когда ты играешь гениальную артистку и изображаешь ее еще в роли, которую она гениально сыграла, это вообще страшно. Это провал просто вот гарантирован. То, что невозможно это повторить. Но здесь такими, они делали так с такими шаржем, таким штрихами, простите, неправильное слово, такими штрихами, еле заметными, как зарисовки. «Красота – это страшная сила», или когда вот она, или Александр Пархоменко, когда он поет романс,
это ест, вообще гениально.
Орехи.
Да,
потрясающе. Но здесь многого не было. Мне жалко было...
Какая концовка щемящая, когда реально уже последние кадры вот произносит сама Раневская в спектакле «Дальше тишина».
А мне жалко, что здесь не было нашего с тобой любимого фильма «Драма», потому что это, конечно, вот одна из вершин Раневской, этот фильм короткометражный с Борисом Тениным по известному рассказу.
Да, но там, Чехова. Если помнишь, она говорит, что она с ним... про свадьбу, а не про драму.
Про свадьбу. Да. Драму мне очень жалко, что...
Селяне и селянки поют во субботу.
Ну, в общем, короче, это, да, такая абсолютная такой дифферамп великой актрисе, и хорошо, что они это сделали, пусть это будет. Я думаю, что зрители получат удовольствие. Фильм сделан честно, и просто захотелось пересмотреть прям какие-то вещи. Слава богу, что осталась она в пленке.
И заканчивая тему кино, и у нас многие спрашивали, где посмотреть, то с прошлой недели на Кинопоиске, на платформе, фильм Люба Аркус «Балабанов. Реквием колокольни», который мы тоже здесь обсуждали, и те, кому интересен Балабанов и творчество Любы Аркус, посмотрите на Кинопоиске. Найдите на Кинопоиске.
Я хотя, конечно же, должна добавить к тому, что мы так увлеченно говорили о картине, очень трудно, безусловно, при появлении каких-то людей в кадре или при появлении каких-то фамилий в титрах, да, я, честно говорю, вздрагивала, потому что вдруг опять, как с Певцовым, думала о том, ну как же так? Ну как ты можешь, вспоминая слова, которые этот человек говорил вот уже сейчас, в этом году. И я не могу себе представить, что должно произойти с этим человеком, талантливым артистом, неталантливым продюсером, чтобы вот он вот озвучивал своим ртом свои и убеждения сегодняшнего дня, которые для меня чудовищные, нечеловеческие, непростительные. Не знаю уж, как дальше эти люди будут потом...
Кого
как...
ты имеешь в виду, ты не пойму.
Ну, я не хочу называть...
Ты имеешь в виду Раневскую?
Да, среди артистов, да. И среди продюсеров, и среди продюсеров, не хочу называть, но для меня это все чудовищно. И как это одно с другим совмещается, я не могу от этого отделаться. Я пытаюсь про это забыть, но не могу от этого отделаться, не могу. И понимаю, даже иногда мне кажется, ну, артисты, ладно. Кстати, тут есть вот еще одна метафора, которая практически, если ты помнишь, в сериале «Раневская», иллюстрирует мысль или изречение, которое приписывают Колчаку по поводу проституток, кучеров и артистов, которые играют, не трогать их, они играют при любой власти. Да? Это приписывают Колчаку, не знаю, правда или нет. Если ты помнишь, тут есть сцена в одном из театров, в котором они играют где-то, не помню, какой это был, то ли Харьков, где они играют на сцене, и у них в зале сидят белые офицеры, которые да. рукоплескают этой труппе, смеются в нужных местах, а играют они «Женитьбу Фигаро». Там играет Раневская, там играет Павла Вульф. Вот они играют эту комедию известную. В какой-то момент на улице начинается стрельба за пределами театра, и все эти белые офицеры начинают выбегать из зала.
Уходят. А на смену им?
И говорит там один из актеров: давайте прекратим, там застреляют, там убивают людей, давайте прекратим. А, по-моему, Павла Леонтьевна Вульф говорит: нет, играем, мы должны играть. И вот они продолжают играть при даже не почти опустевшем зале, и вдруг этот зал заполняет красноармейцы, которые приходят в этот зал и начинают также гоготать. Ну, только не так, конечно, по-другому.
Семечки там.
Семечками, да, семечками ставят ноги на стулья следующего ряда. Ну, короче, ведут себя, как и положено, красноармейцам в 1920 году.
В храме искусства.
Да. Вот. И они продолжают играть ту же самую «Женитьбу Фигаро», только уже при другой публике. И это, конечно, мне кажется, не случайная придуманная сцена. Она действительно вот такая вот абсолютно метафоричная. Очень такая точная. И, опять же, как ты говоришь, актуальная на сегодняшний день.
Очень. И, кстати, актуальная. По-моему, это происходит в Одессе, а не в Харькове. Ну не важно, это не важно, да, но
да.
Там есть и Одесса, и Харьков, и чего там только нету.
Так что вот такие мысли. Уж простите, мы в какой-то веке вообще с Ирой в нашей
да
передаче
слава богу,
заговорились.
Есть хоть о чем. Да, предмет
да,
есть.
Да. Но я хотела все-таки вернуться к еще одной заявленной теме про Владимира Путина. И не знаю, как на тебя. На меня произвело это сильнейшее впечатление. Может быть, от того, что я давно не смотрела, этого всего не видела. Вот это его поездка на годовщину Сталинградской битвы. Я была в совершеннейшем шоке. Я такого не видела давно. Абсолютно зачищенный город. Мало этого, как многие говорили, что прям практически фейковые улицы. Они как будто специально были под него заново построены, эти улицы. Эти смененные таблички на город Сталинград, который вот в течение там 3 дней он был Сталинградом на эти 3 дня, чтобы с одной стороны, вроде как они приняли такое решение, что в дни годовщин Сталинградской битвы они будут, тоже какая-то там все дикость, они будут...
Это не первый год, не первый.
Да, на 3 дня переименовывать город, но это же дикость какая-то.
Не первый.
Я понимаю. Раз. Но я первый раз это все видела воочию. Покрашенные эти вот улицы. И этот абсолютно одинокий человек, этот огромный памятник, который просто вот подавляет не то, что там одного человека, а вот весь мир вокруг себя. И я вдруг совсем другой смысл увидела и в этом памятнике, который всю жизнь для меня был, вот так, как для любого советского человека, памятником охранителем, а здесь я увидела какой-то совсем другой зловещий смысл. И этот маленький, одинокий человек, который вот... там дошло до того... Я не знаю, видел это или нет, что там у караула отобрали даже...
Отобрали оружие. Или как они там, автоматы.
Да.
Это до такой степени типичная картина последнего времени, начиная с пандемии, да, когда никто никуда вообще не ходил, а если ходил, то, понятно, там карантины у всех там и так далее, да. Я поэтому удивлена, что ты так изумлена. Видимо, у тебя большой перерыв в впечатлениях от паркетной официальной хроники. Это давно в порядке вещей. Он одинокий, прощался, вообще никого не было, даже почетного караула с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он кому еще там недавно? К Жириновским ровно так же. Было ощущение, что либо ему... Отдельно специально покойника вынесли в какое-то помещение, заранее, до официального прощания. Вынес, показал, помнишь, анекдот был такой. И, собственно, вот ничего нового. Давным-давно все города, веси, поселки.
Горожане, поселяне, поселянки.
заменены на надежных представителей граждан, да, на надежных граждан. Селяне и селянки прячутся по домам под угрозой выстрела снайпера. Слушай, я рассказывала, это было вообще 100 лет назад, когда прямую линию в Томске проводили, прямую общение с народом, когда выстраивали людей. ПТС-ка становилась, автобус, да, специальный, откуда велась съемка, вернее, трансляция. И, соответственно, там было известно место. Допустим, это была территория Томского университета. И при этом людям, у которых окна выходят напрямую на место, вот на эту локацию, как модно говорить, да, запрещали подходить к окну, при том, что там не было главного человека. Там собиралась группа надежных товарищей, заранее отобранных и специально обученных. Такой вот это вот потемкинские люди, да? Да. Потемкинские деревни. И все, они только задавали там 1-2 вопроса, затем это заканчивалось все. И при этом людей предупреждали, чтобы они не подходили к окнам. Это было, ну, 15 лет назад. Поэтому я страшно удивлена твоему удивлению. Это новый такой стиль
державный. У меня есть, да. У меня вот как бы есть и, как, ну, как тебе сказать, позитивное ощущение от этих фейковых встреч и фейковых поездок, и фейковых городов, фейковых улиц, фейковых людей. Значит, все не так хорошо. Значит, нет.
15 лет назад тоже было так же нехорошо.
Нет. Значит, нет, если им приходится рисовать людей для него специально, рисовать для него специально людей, которые ему аплодируют и которые смотрят на него с обожанием, значит, не хватает настоящих-то людей, которые на самом деле его любят. Значит, все не так ужасно, как описывают. Значит, нет той самой единой, воодушевленной, вдохновенной поддержки, оргастической поддержки всему тому, что делает этот человек сейчас. Значит, этого нету. Значит, ему это изображают. Он-то думает, что все по-настоящему.
Он-то думает, что все по-настоящему, хотя надо не иметь, мне кажется, глаз, чтобы не разглядеть в некоторых рыбаках предыдущих там строителей, а в предыдущих строителях продавцов мороженого или там кто был. Люди, которые это организуют, на всякий случай себя страхуют от неожиданности в первую очередь. Хотя не исключаю, что это все равно по взаимным договоренностям, но себя страхует. А вдруг какая-нибудь сумасшедшая, с их точки зрения, полоумная бабка вылезет и скажет, не обязательно про нынешнюю, да, самую страшную ситуацию, крышу мне давно не там протекает там, и так далее, да, или сволочь домоуправ хочет лишить меня квартиры. Это людей реально волнует, да, вот как мы видим. Так зачем подвергать? Это первый мотив. Подвергать главное лицо вот такой вот опасности, что он вдруг узнает, что у кого-то протекает крыша. Да?
Ну, у кого-то крыши нет.
Вообще крыша, да. Едет крыша. Ну и второй, конечно, это в любой момент угроза. Не дай Господь, сколько мы знаем таких историй за разные периоды исторические наше управление, истории исторические, когда какие-то реальные люди прорывались с намерением, не дай Господь, нанести какое-нибудь увечье. Или
так там. Это тоже хорошая мотивация. Она очень о многом говорит, Ира. Значит, он
она
боится,
говорит о том,
он
что
боится
есть
смерти.
Вокруг.
Он боится смерти,
а
он
кто?
Боится провокации. Ну, потому что же нас все время уверяют, во всяком случае, вот да, там, где он появляется с какими-то своими речами, которые стали совершенно однообразные, уже просто совсем уже как заезженная пластинка, что он готов, смысл в том, что я готов пожертвовать собой ради мира, да? Да, принести себя в жертву, я готов, и попаду в рай, мы без конца это слышим.
У них другой мотив, другой у всех. Вы должны пожертвовать. Вы должны в любой момент быть готовыми умереть за Родину. Вы должны. Я ни разу не слышала, чтобы кто-то из них сказал: я лично пожертвую и умру. Да, а те, кто про это говорят, я готов, они сходят с поезда по пути на плацдарм, да, или, как некоторые телеведущие, они ездят по, даже не протекции, как это, организуют эти поездки, да, на передовую. Министерство обороны, они благодарят, спасибо Министерству обороны, что так все устроили. И зная, как все это устроено, мы прекрасно можем предположить, какой сопровождает количество, какое охраны этого человека, который едет и вроде бы, да, там с мужиками перетирает, как вы тут, мужики, такие все надежные, прям вот ребята такие, вот готовы в любой момент, такие мотивированные. Это я пытаюсь передать манеру речи одного вот такого завсегдатая боевых этих позиций.
Ну, так возвращаясь опять к тому же Певцову, это постоянно. Вот уж у кого методички, так методички, поскольку эта пластинка, опять же, не меняется. Во всех интервью, во всех своих выступлениях этот депутат и человек, с позволения сказать, если можно назвать его человеком, призывает умереть за Родину. Да. Что не важно, как ты жил, важно, за что ты умрешь. Не важно, когда ты умрешь, важно, за что ты умрешь.
Ну, реально, мы же все
время
помрем.
Это поставили. Он все время об этом говорит, да, и призывает, да, других людей умереть за... За кого? За кого?
За Родину, за Родину. Ты оторвалась. За Родину надо умирать. Ужас. А не за кого или за что.
И ведь умирает.
Родина. Родина, мать, зовет тебя за нее умереть. Вот, собственно,
ну, в общем,
и все.
Все вот эти вот фейковые, но... конечно, города и улицы счастливые. Это, знаешь, как в том анекдоте, помнишь, бросить бы все, и в Урюпинск, помнишь? Когда ну, на экзамене спрашивают ученицу: расскажите, кто такой Карл Маркс и Владимир Ленин?
Фридрих Энгельс.
Да, она говорит: что-то я забыла, не помню что-то. Он говорит: да откуда вы? Она говорит: из Урюпинска. Он говорит: бросить бы все,
и в Урюпинск. И уехать в Урюпинск, да. Но... Вот ты говоришь, да, как эти люди, там, да, сейчас не государственных я имею в виду, а артисты, которые
Певцов,
могут плевать своих коллег.
Да-да-да.
Да, не в этом дело. Они прекрасно понимают, что сегодня освободились первые места, куда они всю жизнь стремились. Это я перехожу и заканчиваю, скорее всего, к тому, что ты анонсировала как сюрприз, да?
Да-да-да. Примирение года.
Примирение, да, первом... года. Угу. Ну, во-первых, вообще, вот сам анонс, да, вот, вот ты бы о чем подумал. Примирение года. Но на первом. Чего мы ждем, да?
Ну, конечно. Значит, же. Я вспомни. Думала, что это рядом с этой темой, безусловно.
Нет, нет, нет.
Хотя было бы, нет, написано, нет, «Перемирие, нет, года». Было бы тогда.
Ну, примирение хотя бы, да, да, примирились, тем не менее.
Ну что, какой-нибудь Киркоров помирился с Басковым, что-то типа,
нет,
этого.
Нет, нет, тут все сложнее.
Ну-ка.
Мы с тобой год-два назад обсуждали такое музыкалити, которое появилось в Ютубе у Максима Галкина. Он там сводил певцов, артистов разных поколений и пытался как бы их познакомить, перекрестить, скрестить, да. Пугачёва была и Баста, он показывал разные им там саундтреки, и они это оценивали и потом как-то взаимодействовали. И вот в один из таких выпусков он позвал Ларису Долину, не путать с Вероникой ни в коем случае, Ларису Долину, и юную такую 19-летнюю Валю Карнавал. Вот совершенно не обязательно знать, кто это такая. Вот. Но примирение года, которое анонсировал Первый канал, а я не поленилась и посмотрела, да, они пишут так: наконец состоялась долгожданная встреча Ларисы Долины и Вали Карнавал. Предыдущее появление их в эфире привело к скандалу. В каком эфире? У кого в эфире? У Максима Галкина в Ютубе на этом музыкалити. И там Лариса Долина, которая вот так сидела в предыдущем у Галкина, практически не поворачиваясь к этой несчастной Вале Карнавал, которая какая-то там звезда ТикТока была, которая говорила, да вы вообще петь не умеете, можно я уйду? И демонстрировала в высшей степени неприятие, неприязнь вот к этой вот юной красавице, которая, значит, там миллионы собирает. И тут 2 года, шли годы, на Первом канале, на Первом, у них такой теперь есть формат, надо будет как-нибудь подробнее поговорить, называется «Подкаст по ночам». Но этот перенесли намного ближе, считая это примирением года. И Валя Карнавал с Долиной, которая...
Встала на колени перед Долиной.
Она сказала, у нее мурашки размером с кулак, когда она услышала, как поет живьем Долина. Она преподнесла ей цветы, и произошло абсолютное, абсолютное братание, единение. И этому был посвящен, вот так анонсированный этот эфир, только одно. И, конечно, никакого Галкина никто не упоминал. И в целом долгожданная встреча, да, как они написали, для огромного количества людей, смотрящих Первый канал, осталась совершенно непроясненной, потому что молодые, как мы знаем, телевизор не смотрят, а те, кто смотрит, понятия не имели о том, что 2 года назад в эфире, тем более у Галкина, произошла размолвка Долиной с этой Валей Карнавал. Но Долина вошла сегодня, наконец, вот в этот вот, как это, сон великих, потому что впереди уже нет Пугачевой, нету Ротару, нету Лаймы Вайкули. И теперь она всюду, она на патриотических концертах, она в других программах. Сейчас у нее будет юбилейный вечер. Вчера вот она в какой-то программе пела «Есть город, который я...» Как он там? Ну, про Одессу, короче говоря. «Есть город,
кошмар.
Который...»
Какой кошмар.
Абсолютно. И при этом она поет там и про Родину, «Встанем» там и так далее.
Кошмар.
Но она...
Про Одессу она поет эту песню сейчас?
Да, да. И сидящий, по-моему, это называется «Три аккорда», что ли, такое шоу. И сидящие в жюри говорят, в этом столько трагизма мы услышали, и столько чувства. И вот она поет эту Утесовскую совершенно гениальную, ну, Утесов ее пел, гениальную песню про город, который знает да, до слез, где она не родилась, но выросла.
Ну, во всяком случае, мы знаем, как к этому человеку относятся в городе ее детство, как ко многим другим.
Неважно, я говорю, ради чего это
важно.
Все делается.
Ужасно.
Это делается для того, чтобы освободившиеся места, почему они так радуются, уехали и не возвращайтесь. Потому что до этого, да, конечно, безусловно, Долина была звездой, но она была все равно не звездой вот этого вот, да, Олимпа. Да, ее знали, ее звали на все концерты и так далее, но впереди всегда были вот эти вот, которые белый свет закрывали.
Дорогая команда, почему вы мне не пишете, сколько нас смотрит людей? Это же очень
да
важно.
Уже...
Вдруг уже все уже ушли, а мы все говорим. Скажите нам хоть какие-то слова, что в моменте нас смотрело сегодня столько-то людей. Это очень важно. Мы все, что могли, сделали. 1:40 мы в эфире. Мы, конечно, еще не достигли высот Дудя. Да. Но мы близки к этому, дорогие друзья. Мы на этом завершаем, наверное, наш сегодняшний эфир. Благодарим всех, кто с нами был сегодня. Спасибо вам за донаты, за вопросы, за слова. Ну, да, сегодня получилось, мне кажется, достаточно много тем мы успели обсудить.
Да.
И еще впереди, если что-то забыли, мы вернемся к этому списку. Если захочется еще про что-то, к чему-то вернуться, мы обязательно вспомним, обещаем вам. Встанем и вспомним. Вот. Напомню, что мы остаемся в записанном виде. Вы можете комментировать, вы можете ставить лайки, вы можете подписываться, вы можете присылать рекомендацию своим друзьям и недругам для того, чтобы посмотрели наш сегодняшний эфир. Мы обязательно сделаем тайм-коды, и вы сможете также выбирать те темы, которые вас больше всего интересуют. Еще 4040. 4,5. Нормально? Да? Хорошо. Есть еще у нас Лук-Лук прислал нам донат. Спасибо большое. Пишет нам спасибо за вашу замечательную программу. Лук-Лук, спасибо вам огромное. Теперь по поводу дальнейших событий. Дорогие друзья, хочу напомнить, что мы выходим обычно 3 раза в неделю. Понедельник с Ирой, в среду, да, среду с политикой, а в субботу с творческими людьми. Но в этот раз мы делаем исключение, поскольку у меня появилось 2 гостя очень хороших, которых я бы очень хотела с ними поговорить, и мы это сделали, мы сами себе хозяева. Поэтому у нас будет 2 эфира в середине недели. В среду у нас в гостях Михаил Касьянов в 7 часов вечера, как обычно, а в четверг тоже в 7 часов вечера, тоже как обычно, но в четверг у нас будет наш коллега и друг, общий друг Сережа Пархоменко, который будет у нас в гостях в четверг. Так что приходите, дорогие друзья, и в среду, и в четверг. В субботу мы пока еще не решили, да, я жду, я очень хочу Веру Кричевскую, опять вот ей засыпала ее приглашениями, надеюсь, что все-таки она согласится, ну, обязательно вам сообщу. Вот такой наш план. Смотрите и слушайте нас. Иру обнимаю. Я
спасибо
сегодня
всем.
Хорошее лицо держала.
Хорошее. Не было такого, как перед партизаном.
Перед боем. Да, хорошо.
Да.
Все, уходим. До свидания.